Добрый вечер, друзья. Перефразируя бессмертные слова поэта Никифора Ляписа Трубецкого, могу сказать, что письма ваши перекатываются через мол и падают вниз стремительным домкратом. И вот сегодня, зачитывая эти письма в наш вольный бибисейский эфир, я хочу поднять бокал за то, чтобы домкрат этот и впредь падал на нас с прежней стремительностью, коллеги. Кстати, первое письмо как раз по поводу нашего с вами чоканья. Игорь Чернявский пишет из Саратова. «Добрый вечер, господа!» Пишет вам слушатель «Оборота» из волжского города Саратова Игорь. «С тех пор, как впервые услышал вашу программу, так и не пропускал ни одного эфира. Позорным и несмываемым пятном является пропуск «Оборота» от 8 июня 1991 года». Это помните, когда Курюхин у нас сидел у Стенвея?
А, да, конечно. Да. Но да. Это, надо сказать, зря он пропустил, зря потому пропустил. Что «Оборот» был очень красивый.
Но на это есть очень уважительная причина. Подвел приемник с лирическим названием «Россия». Каждую субботу и воскресенье я сливаюсь с Россией в одно целое. Прошу не считать меня шовинистом. Если бы у меня были Уфа или Рига, я сливался бы с ними. И слышу знакомое: «Добрый вечер, друзья». После чего прелесть оборота на время нарушается звоном бокалов шампанского, раздражающим слух советского обывателя. Пожалуй, этот недостаток единственный все в обороте.
Ну, я должен вам сказать, что в Советском Союзе чего-чего, а советского шампанского, во всяком случае, насколько я знаю, всегда хватало.
Да, ну, знаете, что у шампанского при чоканье звук довольно тупой. Вот эти пузырьки воздуха, они все-таки смягчают, и поэтому звона, которого вот...
Не претендую быть таким знатоком.
Сева, я думаю, что если этот слушатель наш отнесется к этим звукам как к чисто символическим звукам, тогда они его, может быть, не будут.
Ну и, наконец, Игорь, это же радио. Вы же не знаете, может быть, здесь это сплошные звуковые эффекты. Итак, следующее письмо. Конверт потерял. Одну секунду. Ага. Следующее письмо от Игоря Резникова из Тамбова. «Здравствуй, дорогой Всеволод Борисович. Слушаю BBC вот уже 6 лет. Первое письмо написал в 86-м году. Наверное, еще и не дошло. А может, и дошло, но в другую организацию из 3 букв. Кстати, эта организация недавно возвратила всему прогрессивному человечеству...» Придумали же название? «Дневники Булгакова. Вот я и подумал, а не обратиться ли слушателям BBC, написавшим свои письма в застойные и первоперестроечные годы, в эту организацию с требованием о возвращении или хотя бы о пересылке по нужному адресу этих писем. Хотя, конечно, не согласятся. Что с них взять, гэбисты?» И в конце Игорь Резников пишет: «Прокрути, пожалуйста, для меня и всех слушателей BBC в городе Тамбове что-нибудь из альбома группы U2 «The Unforgettable Fire», «Незабываемый огонь». С уважением, Игорь Резников».
Run.
композиция «The Unforgettable Fire», «Незабываемый огонь», группа «У-2», заявка Игоря Резникова из города Тамбова.
Вот вы знаете, дорогие коллеги, чем меня Игорь Резников этот удивил, как, впрочем, и многие наши слушатели? Это вот этим подробным знанием всех этих групп. Вот я же читал, косился в письмо, которое вы держали в руках. Там прямо по латыни написано группа U2. Леонид вот Ильич, эти для меня, я живу все-таки не в Тамбове. Я живу в Лондоне, где эти U2 бывают чаще. И тем не менее, я их не знаю. Но знания наших слушателей в этом смысле поразительны. Я только что, вот в прошлом месяце, провел 2 недели, общаясь с 2 очень приятными молодыми слушателями, хотя и разного возраста. Оба постоянные...
Сразу же вопрос, где это было?
А это было в Германии, на семинаре. Они, значит, меня, как говорится, признали и сразу же начали расспрашивать в подробностях обо всем, о чем я им ничего сказать не мог. Они меня расспрашивали о группах всяких. Это Эрик Чайковский из города Мариуполя, Донецкой области, и Сережа Шульгин из Архангельска.
Леонид Владимирович, я вам хочу сказать, что Эрик Чайковский регулярный слушатель джазовой программы и рок-программы.
Ну вот видите, так вот что я, когда они меня стали расспрашивать, я говорю, ребята, дорогие, пас, я ничего такого не знаю. Я говорю, только ради бога, скажите, откуда вы знаете? Как откуда, сказали они, это же все знают. А как же все знают? Ну, Сева, сказал он, Алексей Леонидов, ну вообще все знают. Так что это вы, господа, виноваты. Я тут ни при чем.
Леонид Ильич, вот вы были в Германии, а 2 наших соотечественника оказались в Австрии. Застряли в Австрии, причем при довольно, ну, не сказал бы трагических, но во всяком случае драматических обстоятельствах.
Нет-нет, Эрик и Сергей уехали обратно в Россию, они ничего не собирают.
Вот что пишут эти ребята. Здравствуйте, Всеволод Борисович, пишут вам 2 доведенных до отчаяния русских. Мы начинали и бросали это письмо несколько раз, но в конце концов, набравшись необычайной наглости, все-таки решились. Из Советского Союза мы убежали 2 месяца назад. Письмо датировано, не датировано, но я его получил в августе. Сейчас живем, если это можно назвать жизнью, в Австрии, в лагере для беженцев. Нам здесь не дают работать, поскольку в Австрии действует закон, запрещающий иммигрантам устраиваться на работу. И тот, кто берет, платит большие штрафы. В лагере кормят как балерин. Одежда у нас с Союза по 1 комплекту. Скоро затупеет последнее лезвие и навалится борода. Пока рассматривают прошение о предоставлении политического убежища, нас держат в лагере. После отказа, а отказ приходит всем без исключения, никакие причины не устраивают, нас выселят из лагеря на улицу, где мы и замерзнем. Короче говоря, живем хуже, чем Ленин в мавзолее. Мы обращались во многие западные посольства, но отовсюду получали отказ. Армяне, евреи, курды, негры и так далее уезжают туда, куда хотят. Но русским никто не хочет помогать. Почему? Они что, забыли Достоевского или Сахарова? Неужели на 5/6 суши не найдется места для скольких-то русских? И куда девалась декларация прав человека? Ну, тут я выпускаю остальное. С уважением, Павел, 27 лет, Александр, 30 лет. Под скриптум. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12.
Я бы хотел Павлу и Александру, ну, не то что утешить, в их положении я их утешить вряд ли могу, но вот что я хочу сказать. Как раз 2 дня назад в еженедельной английской газете European была помещена корреспонденция из Люксембурга о том, что решено, или, ну, почти уже решено, что европейское сообщество в ближайшие годы, ну, скажем, в ближайшие лет, может быть, 8 или 10, примет до 6 миллионов советских рабочих по контрактам. Значит, сейчас вот уже в этом году Германия принимает 15 тысяч человек, Бельгия берет 500 человек, английский министр труда едет через полторы недели в Россию, и его попросят назвать квоту, несмотря на безработицу на Западе. Дело в том, что квалифицированных рабочих, квалифицированных специалистов на Западе не хватает. И вот заместитель министра труда и социальных вопросов Советского Союза Анатолий Чернышов сказал в Люксембурге, что у нас есть такие специалисты, что мы готовы по контрактам официально направлять таких людей, например, как фельдшеров, медсестер, квалифицированных строителей и даже сезонных сельскохозяйственных рабочих. Им будут предоставляться контракты до 2 лет сроком, после чего обусловлено, что они должны возвращаться на родину.
Леонид Владимирович, но эти-то люди, ведь они в Австрии, они не в Советском Союзе.
Нет, нет, я еще раз, я оговорился в начале. Австрия берет... Австрия названа в числе стран, которые будут брать в организованном порядке.
А я бы вот посоветовал ребятам, если уж им все равно куда, может быть, попроситься в посольство Южноафриканской Республики?
Да, или в советское посольство опять.
Но уже из-за границы.
Леонид Владимирович, вы должны пояснить, что контракты эти будут, видимо, даваться людям, пока они еще не покинулись.
Не выехали. Не-не-не-не. Конечно, эти контракты в порядке организованного набора. Человек будет подписывать контракт, находясь еще на территории Советского Союза. О том, что он вот выезжает в такую-то страну, работать туда-туда-то в качестве того-то, и обязательство через 2 года, или там по окончании контракта, если меньше, вернуться домой. Вот таким образом.
Ну, причины, или вернее побудительные причины для бегства понятны, потому что Запад представляется местом таким благополучным, и, как в народе говорят, сладким, а на самом деле оказывается часто не так. Вот на эту тему следующая как раз песня, которая называется по-английски «The Tough, Mighty Tough in the West», или «На Западе народ крутой и даже очень».
Oh, you can't be a lily if you wanna be hillbilly, 'cause they're tough, mighty tough in the West. Oh, they're tough, mighty tough in the West, and you never let your trigger finger rest.
In Chicago, there are tough guys, but the really treat them rough guys, where are they?
You said it's us in the West. Singing, oh, Susanna, won't you marry me? And we'll all live as long as the old oak tree. Oh, they're tough, mighty tough in the West. And there's not a thing those hombres can't digest.
Prussic acid is their liquor, but them guys is never shicker.
Oh, they're tough, mighty tough in the West. Oh, they're tough, mighty tough in the West. And they have no time to get their trousers pressed.
They look just like concertinas, so for dyers and for cleaners.
Oh, it's tough, mighty tough in the West. Singing, oh, Susanna, won't you marry me? And we'll all live as long as the old oak tree.
Oh, they're tough, frightfully tough in the West. But you say that that's the place you love the best. I say, I wish you'd make it clear just what you're doing here. Why aren't you way back home in the West?
It's a long story. I'm the one guy that escaped from the West. They made Canterbury lamb of all the rest. And if I look drawn and pale, it's 'cause them guys is on the trail. And they're here right now.
Yeah. Oh, Bruce, Hanley, I do believe they've got him.
Yeah, he was tough.
Песня «The Tough, Mighty Tough in the West». На Западе живут крутые, очень крутые люди. Не сказал, что запись это 1937 года, и оркестр, который это исполняется, называется Ambrose Orchestra. Ambrose — это руководитель оркестра. И еще одна, может быть, примечательная деталь, что трубачом в этом оркестре был некто Арчи Крейг, то есть отец Карины Арчибальдовны, подруги моей жизни. Следующее письмо пришло из Ялты, написал его Олег Федотов. Уважаемый Всеволод Борисович.
Какой почерк прекрасный.
Да. Прочитав на днях уникальное произведение «Преступник номер один», Я пришел к выводу, что если бы ДКБ А.А. Шикельгруберу, то бишь Гитлеру, дали возможность окончить Академию художеств, пусть по блату, пусть по блату, формально, он мог бы удовлетворить свои амбиции на поприще искусства. Ну, пусть на пользу или во вред ему. И Великой Отечественной войны могло бы и не быть. Но так как хорошие мысля приходят опосля, а может быть, в те времена не было таких прозорливых людей, как я, выпускник Оклахомской разведшколы, то приходится просто сетовать и уповать на близорукость современных политиков, так как ситуация примерно такая же. Вы уж подскажите сюда, оттуда. Может, надо дать кому-то что-то, чтобы не было третьей? Лично я думаю, что ее можно устроить, если вы из внештатного фонда BBC не выделите несколько фунтов для приобретения набора акриловых красок. Их у меня почему-то нет. Думаю, что проблема мира на планете стоит этого. Человек я тихий, скромный, ненавязчивый. Но не надо из меня делать второго Гитлера. А поэтому прошу в просьбе не отказать. Остаюсь всеми забытый, но преданный международному севообороту руссо, укро, греко, татаро, франко, испано, еврей, февральский. Подписано Крым, Гурзуф, Олегу Федотову. Да, вот так вот. Мы обычно шутки как бы напечатанные в Союзе не... Я стараюсь не цитировать, но тут я просто для вас, господа, подобрал некоторые вещи и предложу их вам в виде загадки. Вот скажите мне, пожалуйста, что такое аскорбинка? Отгадка проста. Это обидчивая девушка. Или что такое прелюдия? Ответ простой. Это человекообразная обезьяна. А вот еще одно. Что такое пойло? Пойло — это хор студентов. А что такое детонатор? Детонатор — это родильный дом. Вот в этом же отделе юмора есть такой вот небольшой кусочек. Вчера город Москва вылетел в гости к своему побратиму городу Сан-Франциско. «Остаетесь за меня!» — заявил он провожавшим его мутищам, которые не имеют родственников за рубежом. Или случай из жизни. Навстречу мне двигалась старушка с огромными авоськами, видно, тяжелыми, так как старушке было тяжело. «Вам помочь?» — участливо спросил я и взялся за ее ношу. «Помогите!» — закричала старушка. Ну и две еще загадки напоследок. Что такое отвертка? Отвертка — это причина неявки на субботник. И, наконец, что такое намаз? Намаз — это утренний туалет современной женщины. Все вот эти шутки прислал нам Юрий Пешкин из города Глазово, что в Удмуртии. Мне присылают всякие там хохмы. Есть такая вот газета, например, «Анекдот», из которой я кое-какие...
Даже несколько номеров у вас?
Несколько номеров, из которой я кое-какие отчеркнул. Типа, новый микрорайон. Возле девятиэтажного дома крик. «Вася! Вася!» Голос из окна. «Какой Вася? Какой Вася? Это же кооперативный дом!» Или час пик. Два наркомана сидят в троллейбусе. Подходит старушка. «Сыночки, как же вам не стыдно? Уступили бы место!» Один из них начинает вставать, другой ему. «Сиди, Серега, я эту наколку знаю. Ты встанешь, а она сядет!»
Вот это действительно смешно. Просто, но смешно.
И еще про наркоманов. Звонок в дверь.
«Гоша дома?»
«Гоша умер!» Через 5 минут снова.
«Гоша дома?»
«Вам же сказали, что он умер!»
Я что-то не понял. Он что, за маком не поедет? Или вот по поводу «Северной ночи». Чукча обвиняется по подозрению в убийстве геолога. Следователь говорит ему: «Скажите-ка, что вы делали в ночь с 1 октября на 31 марта?»
Это прекрасно.
А вот военные анекдоты. В военной части на построении. «Рядовой половой! Я! Сегодня пойдете мыть пол. Чем? Тряпкой». «Какой?» «Половой! Я!» А вот из военных... из серии военных идиотизмов. «Рота! На помойку в баню становись!»
Да-да-да. Это ведь, вы знаете, это у Войновича начинается книга, вторая часть его, Чонкина, начинается таким... приказом или нарядом выдать на помыв одного Чонкина 35 граммов мыла.
Или заходит рядовой в дверь, а ему офицер говорит: «У вас что, языка нет в дверь постучаться?» Или командир говорит: «Товарищи рядовые, надо быть прозрачным, как зернышко!» Или он говорит: «Вы себя слишком много ведете!» И говорит: «На варе и шапка глаза колет!» Или обещание: «Потом будете плакать и руки наизнанку выворачивать!» Или: «Окна моют те, что спят возле них, они ими чаще пользуются!» Или в самоволке офицер хватает рядового и говорит: «Я тебя узнал! Как твоя фамилия?» Или офицер садится в машину, а она не едет. Он говорит: «Что, машина не заводится? Ладно, поехали, потом заведешь». А вот справка. Справка дана гражданке Сидоровой в том, что она действительно является женой офицерского состава. Так. Командир роты говорит курсанту: «Товарищ курсант, вы как кабан женского рода!» Или объявляет: «Форма одежды на сегодня — голый торс, а все, что останется от голого торса, положите на скамейку».
Где издается сила?
Издается, распространяется по подписке о невыезде, называется.
Прекрасно.
Редактор Фунт, учредитель клуб любителей анекдота имени Чапаева. Тираж 999 экземпляров.
Но вы знаете, это может быть придумано, а в литературной газете в Москве много лет подряд собирали из писем читателей так называемый рассыпанный жемчуг и издавали это машинописным способом, таким самиздатом, даже в те времена, когда самиздат, еще и слова самиздат не было. Они это издавали, это было довольно невинное дело. Ну и вот там были всякие такие вещи, вроде как: «Посылаю вам повесть. Прошу указать мои положительные и отрицательные достоинства». Понимаете? Вот в таком духе. Там, ну, и знаменитые эти стихотворения, которые потом разошлись по всей стране, вроде эти военные стихи. «Есть у воина в брюках заветное место, где покоится то, что дороже всего. Это место карман, а в нем фото невесты, что в далекой Москве ожидает его». Ну и так далее. Бесконечное количество таких вещей. Так что это традиция своеобразная русская. Графоманы пишут, и пишут вот именно так.
Я думаю, что это юмористическую, так сказать, секцию сегодня мы закончим соответствующим музыкальным отрывком, вернее, песней. В исполнении Nat King Cole она называется «Smile».
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by
if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Несравненная Нат Кинг Кола песня «Smile» – улыбка. Песню эту, между прочим, если кому интересно, написал Чарли Чаплин. Но да, это так, между прочим, по ходу дела.
Он был прекрасный композитор. Вальсы его чудные из фильмов, песни замечательные, поразительный ну, человек.
Это, как говорится, с семейным образованием ничего уж не поделаешь.
Британец, между прочим, родился в Лондоне, мало кто знает.
Да.
Да, родился в Южном Лондоне.
Я об этом знал. Ну, сейчас настало время для нашей постоянной рубрики, которая... мы называем юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Я первый раз услышал эту необыкновенную музыку мальчишкой, и с тех пор не упускаю возможности слушать вновь и вновь. Великая русская классика, пятая симфония Шостаковича. На следующей неделе, 25 сентября, Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу исполнилось бы 85 лет, но он умер, не дожив до 70. В начале 20-х годов он был учеником крупного композитора-классика Александра Константиновича Глазунова, тогда директора Петроградской консерватории. Годы были голодные, и вот старик Глазунов обратился в ЦКУБУ, комиссию по улучшению быта ученых, с просьбой выдать академический паек одному из его студентов. Хотя таких пайков студентам не полагалось. Глазунов писал: «Этот студент-композитор, он сочиняет музыку, которую я не понимаю и не приемлю. Но я понимаю, что он гениальный композитор, и нельзя, чтобы он страдал от голода». Паёк Шостаковичу выдали. Ну, потом его оперы «Нос», «Екатерина Измайлова» по повести Лескова, «Леди Макбет Мценского уезда» были осуждены как формалистические, «Сумбур вместо музыки» называлась статья партийных душителей искусства, напечатанная в 1936 году в «Правде». В 1948 году на него опять обрушилась партийная дубина в виде постановления ЦК об опере «Мурадели. Великая дружба». «Мурадели» был предлогом, били по Шостаковичу. Бездарные композиторы, заделавшиеся идеологами музыки, не могли простить Шостаковичу мировой славы. А эта заслуженная слава сегодня все растет. Стоит еще упомянуть, что сын Дмитрия Дмитриевича, Максим Шостакович, пианист и дирижер, через 5 лет после смерти отца в 80-м году попросил политического убежища на Западе. 24 сентября 1911 года, 80 лет назад, родился самый безликий, самый бесцветный из всех генеральных секретарей ЦК КПСС. Так и слышу, как все радиослушатели хором кричат: «Черненко!» Правильно. Константин Устинович Черненко, многолетний заведующий общим отделом ЦК, по протекции Брежнева принятый, не могу же сказать, избранный, в 1978 году в члены Политбюро, в 1984 году после смерти Андропова занявший его место и в следующем, 1985, удалившийся в мир иной. «Это прямо о нем», — сказал Чацкий у Грибоедова, хотя имел в виду его предшественника Молчалина. «А, впрочем, он дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных». Но о мертвых либо хорошо, либо ничего. Черненко отнюдь не был изувером, как его предшественник Андропов, и его полная неспособность управлять страной в сочетании с нездоровьем позволили группе членов Политбюро, в том числе Горбачеву, подготовить новый политический курс. На варварском языке, который кое-кто выдает за русский, имелось в виду задействовать человеческий фактор. Этот курс, ограниченная гласность и перестройка управления хозяйством во имя ускорения, помните лозунг «ускорение»?
Куда она только делась?
В какой-то момент тихо снята из повестки дня. Да, да, вот именно, куда она делась. Этот курс привел к благодатным историческим сдвигам во всем мире. Так что вполне можно сейчас помянуть Черненку незлым, тихим словом. Мир его праху. 24 сентября 1801 года, 190 лет назад, родился замечательный русский математик Михаил Васильевич Остроградский. Его именем назван эллиптический интеграл, который Михаил Васильевич впервые сумел взять в 1837 году. Он полностью называется интегралом Эрмита Остроградского, потому что, как часто бывает в науке, ту же работу одновременно и независимо проделал француз Эрмит. Необычайна история этого интеграла. Как всем известно, царь Николай I провел трассу будущей железной дороги Санкт-Петербург-Москва по линейке. Гладко было на бумаге. Но строивший дорогу инженер Клейн-Михель доложил царю, что в одном месте придется обходить возвышенности, так как профиль местности не поддается расчету. Вычисления приводят к эллиптическому интегралу, а такие интегралы не берутся. Российский самодержец, однако, начертал на рапорте Клейн-Михеля: «Повелеваю интегрировать». Несчастный прораб кинулся в университет, и молодой профессор Остроградский через месяц дал решение эллиптических интегралов. Теперь короткие напоминания. 21 сентября 1576 года, 415 лет назад, умер итальянский математик и философ Джеронимо, по некоторым источникам Джероламо, Кардано. Все знают кардановые подвесы для компасов, позволяющие сохранять горизонтальное положение картушки при любом крене судна. И карданы в передаче автомобиля – это его идея. Но он еще оставил важные работы в области отрицательных и мнимых чисел и заложил основы теории игр. Есть легенда, что Кардано славился умением составлять гороскопы и однажды, подвыпив, составил собственный гороскоп. Когда наступил день его смерти, предсказанный им самим, он якобы покончил самоубийством, защитив тем самым свою честь как точного предсказателя. И, наконец, 26 сентября 1896 года, 95 лет назад, в Москве основано инженерное училище Департамента путей сообщения, ныне Институт инженеров транспорта МИИТ. Поздравляем с юбилеем и желаем новых успехов на пути к столетию.
Да, быстро бежать вам по рельсам чугунным, господа. Алексей, а у вас еще есть на сегодня?
Я должен обязательно зачитать пару писем. Одно из них первое от Игоря Юдина из города Химки. Оно висит у нас в коридоре BBC на щите. Его читают все сотрудники.
То есть это вы его вывесили?
Да, это я его вывесил, потому что уж очень письмо замечательное. Оно начинается описанием того, что вот Игорь с женой и с ребенком поехали в отпуск в хосту, захватив с собой рюкзак и приемник. Ну, а дальше я начинаю цитировать не с начала, а с середины. В воскресенье с удовольствием заслушали севооборот об ароматерапии, и отдых вступал в спокойное русло. То есть, вставай, когда хочешь, иди, куда хочешь, грейся на солнце или не вылезай из моря. В черный, в кавычках, понедельник мы, как обычно,
это
ушли
19
на море.
Августа.
Да, сейчас все это объяснится в письме, Леонид Владимирович. Мы, как обычно, ушли на море, провалялись там до обеда, и вот в столовой вдруг слышим разговоры местных о том, что Горбачева скинули. Я сначала не обратил особого внимания, мол, очередные сплетни. Однако, придя в номер, я все же решил включить приемник. И услышал страшные чеканные слова диктора о введении чрезвычайного положения. Мы с женой так и онемели, и минут 20 вообще не могли пошевелиться. Голова звенела и гудела, в глазах расползалась темнота. Такого удара мы ждали давно, еще с прошлого года, но все равно это было полной неожиданностью. Первые мысли были самые пессимистические. Будущего нет. Потом осенило. А как же Россия? Ельцин. Ведь мы дважды голосовали за него. Неужели этот бред ГКЧП принял народ? Однако окружение наше, я имею в виду отдыхающих, и впрямь не подавало признаков беспокойства. А кое-где уже слышалось часто повторяемое «порядок». Помню томительные часы ожидания, 19:00, когда в эфире зазвучали позывные BBC. Первые же новости воодушевили. Ельцин и российский парламент действуют, значит, хунта просто так не пройдет. Сразу после первого приема решили идти в народ с приемником и дать людям информацию, тем более, что одним из первых решений преступников стало запрещение всех демократических изданий. В баре на сверхэмоциях знакомимся с ребятами из Екатеринбурга и Самары. Никто вокруг ничего не знает, и каждое слово из приемника ловится буквально на лету. Спонтанно возникает обсуждение ситуации, и мнение было единым. Путчисты не пройдут, хотя, сказать по правде, уверенности не было никакой. Напряжение удалось немного снять стаканом вина, и радио в ту ночь слушали до последней передачи. С раннего утра первым делом решили позвонить домой. Все же с нами 6-летний ребенок, но связи с Москвой нет, равно как билетов на самолет. От ощущения собственного бессилия хотелось выть. Краснодарское радио расшаркивалось перед хунтой. Решили, надо действовать здесь. После дневной сводки новостей BBC изготовили несколько листовок с обращением Ельцина к гражданам России и о событиях в Москве. Вечером мы развесили их в людных местах с нашими новыми знакомыми, с которыми крепко сдружились.
Подождите,
за эти дни.
А они это обращение получили через BBC?
Ну, BBC, конечно. Ага. По улицам шли с громко включенным приемником. Нас постоянно останавливали люди, и вскоре вокруг нас собралась толпа. Станкевич взволнованно говорил о подробностях захвата президента. В тот вечер, 20-го, я уже был уверен, что хунта падет, но радио опять не выключали до поздней ночи. На следующий день события развивались по нарастающей. Каждая новость все более и более радовала, и к вечеру мы уже ликовали. Подготовленный к вечеру второй выпуск листовок развешивать уже не пришлось. Заработало радио и телевидение. Это было невероятное ощущение. Свобода. В тот вечер за широким столом праздновали победу. Выпили и за память о погибших москвичах. Все эти часы мы были мысленно там, у Белого дома, и каждый раз сокрушались, что уехали в отпуск в такое «революционное» в кавычках время. Правда, с сожалением должен констатировать, что город-курорт Хоста пережил переворот невозмутимо и бесконфликтно. Большинство отдыхающих, кажется, события в Москве были, как говорится, до фени. И вообще, какое-то движение было заметно лишь на телефонном узле и у билетных касс. Запомнился один взволнованный комитетчик, звонивший по межгороду с круглыми глазами, и все пытался узнать оперативную обстановку. Ну, дальше Игорь приносит благодарность всем сотрудникам ИБС.
Ну, до него уже Михаил Сергеевич принес эту благодарность.
Ну и второе письмо от Миши Адамова из города Коканда. «Не могу не послать вам несколько анекдотов для севооборота. Если можно, прочитайте их в сентябре. 15 сентября мне исполнится 19 лет». Мужчина заходит в магазин и говорит продавщице: «Дорогая, напишите, пожалуйста, на этом торте дорогому товарищу Шарашадзе от сослуживцев. Скажите, а как мне упаковать этот торт? Почему его упаковывать? Не надо, я его прямо здесь кушать буду».
Да.
Маленький ребенок.
Это вариант давно известного
анекдота. Да, вот следующий анекдот. Кстати, я все-таки надеюсь, что меня не признают расистом. Или сегодня в Армении же день выборов. И как раз анекдот, можно сказать, кстати. Маленький ребенок играет на улице в футбол. Мать открывает окно, кричит: «Рафик, иди домой». «Мама, я в футбол играю». «Рафик, срочно иди домой. Вай, иди туфли примеряй». Рафик приходит домой, примеряет туфли. «Вай, мама, какой хороший туфли. Это, наверное, папа купил». «На твоего папу надеяться тебя тоже бы не было».
Все.
Миша, с днем рождения!
Алексей, объявляйте, что это такое.
Так, Сева, вы же ведь все оркестровки эти знаете наизусть. Знаю, вы же их играли.
Знаю, играл на кларнете верхнюю партию. Это «Moonlight Serenade», «Лунная серенада» и оркестр Гленна Миллера.
Вот понимаете, мы как в разных плоскостях живем. Вот я ни одного из этих вещей не знаю, а вот которые я знаю, может быть, и вы даже не знаете.
Леонид Иванович, потому мы здесь и сидим вместе.
Да.
По принципу комплектности, понимаете?
Да.
Хотелось бы мне сегодня закончить все-таки на серьезной ноте, потому что сегодня мы хихикали достаточно. Письмо из Рязани от Анатолия Павленко. «Здравствуйте, господа. Часто для собственной рекламы вашу передачу используют разные неформальные организации типа кришнаитов. Это меня и беспокоит. Конечно, я за свободу слова, но пропаганду чуждых религий я не мог стерпеть».
То есть что значит? У нас были кришнаиты прямо в передаче?
Вот он против этого. Нет, это не религиозная нетерпимость, но это обращение к слушателям с целью окончания их греховного пути. Сколько слушаю севооборот, но еще, пожалуй, не было призыва к покаянию. Но чаще все бывает наоборот, даже слишком. Может быть, многие не знают того, что Христос — единственная сила спасения человека, единственный Господь. Господь дал каждому человеку свободную волю выбора, но часто люди избирают путь греха, поклоняются другим богам, идолам, как говорит Писание: «Сии есть сыны погибели». Иисус говорит: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Лука, глава 11, стих 23. «Надеюсь, что вы, господа севооборотчики, упомянете в своей передаче и о христианстве, а слушатели пусть изберут, что есть правда».
Позвольте мне вмешаться как члену правящего совета религиозного колледжа. Я уже довольно много лет член совета Кестон-колледжа, который имеет достаточные заслуги перед русскими верующими, потому что занимается изучением религий в коммунистических странах и распространением информации об этом. Кестон-колледж хорошо знают, знают его председателя, священника англиканского Майкла Бурдо. Я могу сказать, что при всем глубочайшем уважении ко всем отраслям, что ли, ко всем видам христианской религии, у нас есть в колледже представители других религий также. Это и есть экуменизм. Что такое религия? Религия – это духовная область человека. Говорить о преимуществе, о том, что какая-то религия лучше, что ли, честнее, что ли, благороднее других, это, по-моему, полная чепуха. Для мусульманина эти слова, которые вы сейчас прочитали, будут звучать чепухой. Для человека, приверженца иудаистской религии, и то, и другое будет неверно. Так что же нам, бороться друг с другом? Ни в коем случае. Нам надо верить в Бога.
Леонид Леонидович, вот за 3 года я с вами ни разу не спорил, или за 4. А сейчас вам возражу. Если сделать сравнительный анализ Корана, Торы и христианской Библии, то вы найдете параллелей в десятки, в сотни раз больше, нежели разночтений.
Совершенно верно. Так почему же вы возражаете?
А Анатолию Павленко я отвечу по поводу нашего смеха цитатой из письма апостола Павла. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия в Иисусе Христе». Но а то, что не всем понятно и не всем могут разобраться в вопросах веры, свидетельствует письмо Армена Габриэляна из Ростова-на-Дону. Вот он что пишет, такую штуку. «Как человек, искренне ищущий Бога, я при первой возможности начал читать Библию. Поначалу мне это очень помогало. Скажем, читая в тяжелый для меня период жизнеописания Христа, я набрался силы, это помогло мне перетерпеть. Ведь вера очень сильно укрепляет дух. Но потом, чем больше я читал, тем больше у меня возникало необъяснимых сомнений. Я стал замечать какие-то неувязочки, нелогизмы, просто противоречивые моменты. Сначала думал, что это от невежества, что я многого не знаю, так как, например, не дочитав Ветхого Завета, начал читать Новый. Что-то ничего-то не понимаю. Вообще, надо сказать, что по натуре я Фома неверующий, и пока сам не увижу чего, руками не потрогаю, не поверю. Я всегда по-хорошему завидовал верующим, когда видел, как они искренне молятся, какой свет у них в глазах. Смотря на них, я думал, что и сам бы хотел так верить. Да не могу. Но вот мне предложили почитать 2 книжки, атеистические. Одна из них была «Происхождение христианства» Карла Каутского. Об авторе я помнил только то, что его за что-то критиковал вождь российского пролетариата. Одно то, что он социал-демократ, и ссылки на Маркса и Энгельса в предисловии уже не внушало доверия. Как же я удивился, найдя в этой книжке ответы на возникшие у меня вопросы. Однако, как ни странно, мне от этого стало еще хуже. Это привело меня к мучительным раздумьям. Я не могу так метаться между верой и безверием. До Бога не дошел, до атеизма дойти не хочу. Вы эту книжку, наверное, читали. Противоречие Каутский объясняет тем, что Писания неоднократно правились поздними переписчиками, и образ Христа менялся в зависимости от изменяющихся условий. Каутский не отрицает существование Христа, но при таком количестве лжи ни за что уже нельзя поручиться. Маленький пример. Версия Луки, глава 2, стих 1-5, о том, что при Августе была всеобщая перепись. Иосиф с Марией пошли записываться в Вифлеем. Но что пишет Каутский? Квириней уже в 7 году нашей эры, когда Иудея стала римской провинцией, к тому же в такой переписи не было никакого смысла идти записываться на свое место рождения, записывались на месте своего жительства только мужчины, потому что не было смысла брать с собой Марию на последнем месяце беременности и так далее. В ответ, господа, я приведу цитату из книги выдающегося нашего британского археолога Уильяма Рамзея. Это его книжка «Святой Павел, путешественник и римский гражданин» 1962 года, где он пишет, что Лука – историк первоклассный, что приведенные им факты не просто заслуживают доверия, что он обладает поистине чувством истории. На всю цитату времени нет, и я должен здесь с вами проститься. До встречи в том же месте, в том же час на будущей неделе.